Коротко о погоде. Сейчас в российской столице около ноля, давление 728 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, влажность высокая 93%. И идет слабый снег. Днем, в общем, существенных изменений не предвидится. В Москве температура воздуха повысится до плюс 2, по-прежнему будут осадки, ну а вечером уже понижение до минус 2, и по-прежнему будет идти мокрый снег. Подхватывая последний сюжет в новостях Владимира Морозова, предлагаю вашему вниманию первый репортаж этого часа из Соединенных Штатов Америки. Вчера президент США Джордж Буш в пятую годовщину начала военной операции в Ираке выступил с речью в Пентагоне. Буш назвал принятое его администрацией решение начать войну в Ираке правильным, несмотря на понесенные США тяжелые потери, людские и финансовые. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Силовое отстранение Саддама Хусейна от власти было верным решением. Америка может и должна победить в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Все 5 лет борьбы идут споры, стоило ли начинать, можно ли победить и способны ли мы победить. Для меня ответ ясен. Отстранение Саддама Хусейна от власти было верным решением, и в этой борьбе Америка может и должна победить. Американские вооруженные силы, перешедшие границу Ирака 5 лет назад, свергли тирана, освободили страну и спасли миллионы людей от невообразимого ужаса. Буш отдал должное успеху военных, которые разбили иракскую армию менее чем за 1 месяц. Говоря о достижениях 5-летней войны, Буш отметил, что в Ираке больше нет саддамовских тюрем для детей, нет камер пыток, солдаты не насилуют женщин на виду у семьи, нет массовых казней, проводимых режимом. Благодаря нашим действиям мы избавили соседние страны от постоянной угрозы иракского вторжения, от использования против них химического оружия и баллистических ракет. Режим Саддама более не оплачивает теракты самоубийц в Израиле. Благодаря действиям американских сил жизнь американцев подвергается меньшей опасности. В то же время Буш признал, что ликвидация режима Саддама Хусейна не принесла ожидаемого окончания войны. Иракские экстремисты не сложили оружие. Битва в Ираке оказалась дольше и дороже, чем мы предполагали, но эту битву мы должны выиграть. Буш заявил, что с уничтожением террористов Аль-Каиды в Ираке больше станет вероятность того, что террористы не проникнут вновь на территорию Соединенных Штатов и что 11 сентября 2001 года не повторится. Президент сказал, что увеличение американского контингента в Ираке на 30 тысяч солдат принесло положительные плоды. А главное, сами иракцы восстали против террористов и присоединились к американцам в этой борьбе. Несколько раз президент обвинил Иран в оказании помощи экстремистам и террористам. Буш заявил, что победа в Ираке создание в сердце Ближнего Востока демократического Ирака выйдет далеко за пределы этой страны. Кандидаты в президенты от Демократической партии, сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама, продолжают использовать войну в Ираке в своей избирательной кампании и в критике друг друга. Скажем прямо, если бы законодатели не голосовали за войну, не было бы войны. Надо спросить тех, кто голосовал за войну, как вы дали президенту подписанный вами чек, а потом удивились, что он использовал этот чек. В то время как президент Буш произносил свою речь, противники войны устроили демонстрацию в Вашингтоне. В субботу в Нью-Йорке пройдет массовая демонстрация, во время которой участники, взявшись за руки, встанут поперек всего Манхэттена, чтобы продемонстрировать единство противников войны. Ян Рунов, Радио Свобода. Нью-Йорк.
Международный комитет по контролю над наркотиками опубликовал очередной ежегодный доклад и в среду представил его журналистам. По сути, это многостраничный отчет стран, подписавших международные антинаркотические конвенции о том, как они их выполняют. Россия все требования этих договоров соблюдает, заявил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров. Давайте сегодня еще раз задумаемся, друзья, зачем же люди употребляют наркотики? Присылайте ваши мнения по хорошо знакомым вам номерам телефонов в Москве. 96143 это пейджинговая связь и плюс 7-903-743-2801 это СМС-связь. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Продолжаем утреннюю программу. Я приветствую в московской студии, как и объявлял ранее, Мумина Шакирова. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, пробежимся по заголовкам топовых публикаций, коллега?
Да, конечно. Начнем с «Коммерсанта». Визит бдительности деятельности, называется материал в офисе ТНК БП, и БП пришли неопознанные силовики. Правоохранительные органы расходятся в показаниях, какое ведомство и почему посетило компании. Сотрудники этих компаний уверены, что к ним приходили из ФСБ. Наибольшее внимание было уделено иностранным менеджерам среднего звена. ТНК БП уже сталкивалась с аналогичными проблемами в 2004 году, и они были связаны с доступом иностранцев к данным о запасах, которые частично являются гостайной, пишет Коммерсант. Этот же материал, я бы это... тоже есть в издании газеты, я бы тоже прочел несколько слов, строк. Вчера забытое, как казалось, дело от 1999 года, самобанкротство нефтяной компании «Седанка» получило неожиданное продолжение. В компании ТНК БП, которой досталась большая часть актива обанкротившейся компании, сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов. Побывали правоохранители и в московском офисе британской БП, владевшей в свое время 10% «Седанка» и осуществлявшей оперативное руководство компании. Как представители обеих компаний, так и визитеры вчера воздержались от комментариев о причинах происходящего. Эта же газета рассказывает о том, как в пенсионном фонде обнаружили растрату. Вчера стало известно, что в Следственном комитете при МВД возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Пенсионном фонде России. Одним из бывших руководителей фонда может быть обвинен в растрате десятков миллионов рублей. А вот интересный материал в московском «Комсомольце». Сибиряк пропал без вести. 16 лет был в рабстве на Кавказе, стал мертвецом и пришел домой. Виктор Аверин вышел из дома, когда был президентом России, был еще Борис Ельцин. Вернулся домой лишь спустя 16 лет, когда страна в очередной раз выбирала нового президента. С тех пор много воды утекло. Частный дом, в котором проживал Аверин с семьей, давным-давно снесли. У него появился внук, и он стал дедушкой. Но все эти события в жизни Виктора Васильевича произошли без него. Все это время его оплакивали родственники. Спустя 5 лет, как Аверина объявили во всесоюзный розыск, и он не нашелся, его дочери выдали свидетельство о смерти. Все это время Виктор Васильевич жил в рабстве. Возможно, бы так никогда и не нашли его, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Виктор Аверин полностью ослеп, и хозяин подарил ему свободу. Оставил на улице, посадил на перекресток дороги. За судьбой кавказского пленника проследил репортер московского «Комсомольца». А вот этот материал в газете «Ведомости». Без кадровых революций администрация президента Дмитрия Медведева будет мало отличаться от нынешней. Ее глава Сергей Собянин и его зам Владислав Сурков, скорее всего, сохранят посты. А вот Игорь Сечин может стать заместителем Путина.
Спасибо, Мумин. Я и наши слушатели, конечно же, прежде всего будем ожидать вас в нашем эфире с очередным дайджестом свежих российских газет примерно через 25-30 минут. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США должны укреплять свои отношения вне зависимости от существующих между ними разногласий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Сербия отозвала своих послов из Хорватии и Венгрии в знак протеста против признания этими странами независимости Косово. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен по поступившим сообщениям выступил с новым заявлением. Известный украинский боксер Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. Вторжение американских войск в Ирак положило конец эпохе тирании Саддама Хусейна. Об этом в пятую годовщину начала военной операции в Ираке заявил президент страны Джалаль Талабани. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа. Четырнадцать часов семь минут. На волнах Радио Свобода слушаете повтор программы «Европейский час поверх барьеров» и темы ее. Германия, бум воспоминаний. Голландия, что такое идеальная женская фигура. В Англии вышла книга о Рудольфе Нурееве. Франция вспоминает легендарного певца Клода Франсуа. Русский европеец Константин Победоносцев и европейский музыкальный календарь. Слушайте «Европейский час поверх барьеров» 14 часов 7 минут. Время московское. А прямо сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск новостей спорта. Начинаем с самых последних событий. Они произошли на американском континенте. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Баффало одержал победу над Тампой со счетом 7-4, но примечателен не сам счет, а то, что после двух периодов Баффало уступал 1-4, и в последние 20 минутки хоккеисты этого клуба забросили 6 безответных шайб. Трижды отличился Томас Ванек, он забил 3 гола подряд, и причем все 3 раза ему ассистировали Дерек Рой и Дрю Стаффорд. В Индиан Уэллс продолжается крупный теннисный турнир у мужчин в рамках соревнований серии Мастерс. Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у Жана Вифрида Цонга из Франции 6-7. Жо Фиврида Цонга из Франции 6-7, 7-6, 7-5. Новак Джокович, серб, нанес поражение Гильермо Каньесу, аргентинцу, 6-2, 6-3. Давид Налбандян, еще один теннисист из Аргентины, взял верх над Хуаном Карлосом Ферреро из Испании, 6-2, 6-2. Продолжает участие американец Джеймс Блейк. Он обыграл француза Ришара Гаске 6-4, 6-2. И Томми Хаас из Германии продолжает свое уверенное выступление в этом турнире. На сей раз Хаас одержал победу над Энди Мюрреем из Великобритании 2-6, 7-5, 6-3. И еще один матч завершился к этому часу. Станислас Вавренко из Швейцарии выиграл у Юн Тайка Ли из Южной Кореи 6-1, 5-7, 6-4. Вышла в полуфинал и россиянка Светлана Кузнецова. Она выиграла у Агнешки Радванской из Польши 6-2, 6-4. А в эти минуты продолжается поединок между Марией Шараповой и Даниэлой Гантуховой. В Гетеборге проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Вчера был разыгран комплект наград в парном катании. Победу одержали спортсмены Германии Алена Савченко и Робин Солковы. Серебряные награды завоевали китайские фигуристы Джан Дань и Джан Хао. Ну а третье место заняли канадцы Джессика Дьюб и Брайс Дэвисон. А в Эйндховене в Голландии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Вчера было разыграно 5 комплектов наград. Выделю победу Милорада Чавича из Сербии на дистанции 50 метров баттерфляем с новым рекордом Европы 23,11 секунды. Серебро в активе Сергея Бреуса из Украины, а третьим финишировал Рафаэль Муньос Перес из Испании. Пока это вся спортивная информация. Продолжим разговор обязательно о спорте в нашем эфире примерно через час. А сейчас 3 минуты экономической информации.
Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов в России к концу 2008 года может сократиться до 50%, прогнозирует заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2007 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился на 35% и составил в пересчете примерно 215 миллиардов долларов. При этом доля Сбербанка в его структуре снизилась за год с 53% до 51%. Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1% и составило почти 166,5 миллионов, сообщила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране в целом, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, достиг 114,6%. В Москве этот показатель к концу февраля составил 165%, а в Санкт-Петербурге – 146%. Объем экспорта 13 стран еврозоны в Соединенные Штаты в 2007 году сократился на 3% из-за роста курса евро к доллару, сообщило Агентство по статистике Европейского Союза. Экспорт из этих стран в США составил 305 миллиардов долларов, меньше, чем объем их экспорта в Великобританию, которая не входит в еврозону. Объем экспорта в Японию также сократился на 1%. Вместе с тем, благодаря подорожавшему евро, за весь свой импорт нефти и газа страны еврозоны заплатили в 2007 году на 3% меньше, чем годом ранее, хотя мировые цены на нефть выросли почти вдвое. Расчеты за поставки нефти на мировом рынке производятся в долларах. Американская корпорация Visa, контролирующая крупнейшую в мире систему безналичных расчетов по пластиковым картам, завершила первичное размещение своих акций. Оно стало самым крупным в корпоративной истории Соединенных Штатов – почти 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд был установлен в США в 2000 году подразделением сотовой связи компании AT&T – 10,6 миллиарда долларов. В мировом рейтинге первичных размещений акций ведущих компаний Visa уступает лишь индустриально-коммерческому банку Китая, продажа пакета акций которого в 2006 году принесла почти 22 миллиарда долларов. Акции компании Visa, совладельцами которой являются примерно 13 тысяч американских банков из 15 тысяч работающих в стране в целом, в ходе первых торгов ими на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду подорожали почти на треть.
С экономическим обозрением Сергей Синицкий, а вот информация Центробанка. Сегодня официальный курс российского рубля 23 рубля 55 копеек за доллар США. Американская валюта чуть подросла, евро упал сегодня до отметки 37 рублей 2 копейки. 7 часов 23 минуты московское время. В завершении этого отрезка программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Ситуация вокруг приостановки деятельности Европейского университета в Санкт-Петербурге, мы об этом достаточно подробно рассказывали в нашем эфире, наметились изменения после того, как в разговоре с ректором учебного заведения Николаем Вахтиным губернатор Валентина Матвиенко пообещала содействовать разрешению кризиса. Однако многие преподаватели университета и журналисты считают, что победа далека. В некоторых публикациях в средствах массовой информации поднимается вопрос и о том, что речь идет о некой тенденции. Об одной из таких публикаций Яна Метельская.
Сайт еженедельника «Дело» возвращается к ситуации вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге. Анализируя эту историю, можно понять, что и в чьих интересах делается сегодня в России. Так считает известный петербургский политолог и публицист Дмитрий Травин.
В истории с Европейским университетом власть прикинулась шлангом, пожарным. Мол, ничего не знаем, заботимся исключительно о безопасности учащихся. Поэтому и закрываем учебу. Об этом за последний месяц сообщили многие СМИ, в том числе и «Дело». Но я, каюсь, поступил непрофессионально. Не исполнил свой журналистский долг. Не стал с первой же недели конфликта писать об этой проблеме, хотя 10 лет уже читаю там учебный курс и знаю ситуацию изнутри. Не писал я, поскольку боялся навредить одному из лучших в стране вузов. Известно ведь, что пресса не может в сегодняшней России спасти даже саму себя. Старая история с НТВ – лучший тому пример. Кричите, не кричите, власть все равно сделает по-своему. Поэтому единственный шанс – переговоры.
Первые переговоры, впрочем, тоже не принесли успеха. Попытка временно перенести занятия в другое помещение, предпринятая на прошлой неделе, осталась без результата. Пожарные тут же обратили свое внимание и на это здание.
Это, конечно, особо циничная история. Можно разрушить данный университет, можно разрушить еще десяток других, можно ограничить финансирование науки, идущее из независимых источников. Она от этого проиграет, но, так сказать, в общем. Подобные потери мы как-нибудь переживем, хотя за державу, конечно, обидно. Однако не дать доучиться конкретным людям, вложившим уже столько сил в учебу, значит разрушить судьбы студентов, заставить их начинать все сначала.
Впрочем, напоминать об этом властям бесполезно. Травин признается, что пишет не для тех, кто принимает решения, а для тех, кто хочет понять происходящее.
Ведь история с Европейским университетом как две капли воды похожа на историю с ЮКОСом. Разница лишь в том, что в одном случае власть прикинулась пожарным шлангом, а в другой – калькулятором налогового инспектора. Но в обеих этих историях уничтожение объекта осуществлялось благодаря существованию правовых норм, которые в принципе невозможно соблюсти. Много уже говорилось о том, что налоговые преступления в 90-е годы совершали практически все по-настоящему успешные компании. Без этого они просто проигрывали бы в конкурентной борьбе, поскольку их издержки оказывались бы выше, чем у соперников. Всех можно было прижать к ногтю, но убили лишь ЮКОС. С остальными договорились, причем нетрудно понять, на каких условиях. То же самое можно сказать о правилах противопожарной безопасности. Всюду есть существенные недоработки. Однако закрыли лишь Европейский университет.
Многие петербургские гуманитарии, особенно историки российского и советского образования в 20 веке, сравнивают нынешнюю ситуацию вокруг Европейского университета с закрытием некоторых свободных учебных гуманитарных заведений в конце 20-х годов прошлого века на излете НЭПа, например, знаменитого Государственного института искусств. Тогда этот процесс оказался составной частью общего сталинского закручивания гаек накануне массовых репрессий 1930-х годов. Насколько правомерно такое сравнение? Я спросила об этом автора статьи на сайте еженедельника «Дело», известного петербургского политолога и публициста Дмитрия Травина.
Я считаю, что есть существенное различие в том, как закрывают различные структуры в современной России и как это было в Советском Союзе. В Советском Союзе это имело вполне определенную политическую функцию. А власть укрепляла тоталитарный режим, и никакое иное мнение или даже просто независимое мнение, которое не подчинялось напрямую партии, тогда было не нужно. Сейчас попытка политического давления тоже существует, но это одна из многочисленных попыток давления. Та система, при которой закрывают Европейский университет либо ликвидируют компанию ЮКОС, опасна прежде всего своей экономической составляющей. При сегодняшнем законодательстве сложилась система, что госбезопасность, пожарники, наркоконтроль, санитарные врачи и некоторые другие структуры могут по заказу, не обязательно политика, но какого-то бизнесмена, наехать на кого угодно. И вот получается, что сегодня, даже если власть не хочет каких-то наездов, она все равно не сможет это предотвратить. По сути дела, в России сложился рынок по уничтожению неугодных. Именно рынок, а не вертикаль власти.
Дмитрий Травин не только публицист, политолог и сотрудник еженедельника «Дело». Он читает лекции в том самом Европейском университете, о котором идет речь. Поэтому его статью завершает следующее объявление.
Уважаемые читатели, в связи с закрытием Европейского университета я не могу, как обещал ранее, выступить со второй частью своего цикла лекций «Путинская Россия в контексте европейской модернизации» на площадях Европейского университета. Тем не менее, лекции состоятся. Они будут читаться по средам в 18:00, начиная со 2 апреля. О месте их проведения сообщу в следующем номере. Дмитрий Травин.
Рубрика «Политика онлайн». Яна Метельская для Радио Свобода.
Обращаю ваше внимание, что сегодня в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Открытое письмо члена бюро «Петербургского яблока» Даниила Катюбинского «Нужен ли нам такой председатель?» Тема этой программы – российская пресса о будущем Григория Явлинского и о Максиме Резнике. Обсуждаю тему заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Катюбинский и политический обозреватель «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Борис Вишневский, ведущий программы Виктор Резунков. «Час прессы», 13:07, время московское. А сейчас в половине восьмого вновь слово коллеге Марии Стройковой.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Москвы в результате нападения ранены два милиционера. Это произошло в ночь на четверг, когда сотрудники патрульно-постовой службы остановили для проверки документы трех мужчин. Один из них выстрелил в милиционеров. Ответным огнем был ранен один из нападавших. Россия и США должны укреплять свои отношения вне зависимости от существующих между ними разногласий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью газете «Известия» Лавров рассказал о мерах по укреплению доверия в области противоракетной обороны, предложенных США. Антиправительственные выступления, начавшиеся на прошлой неделе в Тибете, распространились на другие регионы. Как сообщает китайское государственное агентство Синьхуа, акции протеста прошли в районах, населенных этническими тибетцами – Сычуане и Гансу. В Сычуане был нанесен ущерб магазинам и правительственным зданиям. Президент США Джордж Буш заявил, что его народ питает огромное уважение к истории и культуре Ирана, но правительство этой страны должно прекратить разработку ядерного оружия, если хочет выйти из международной изоляции. В интервью иранской службе нашего радио Буш отметил, что американо-иранские отношения могут нормализоваться в случае изменения позиции Тегерана по вопросу о его ядерной программе. Вторжение американских войск в Ирак положило конец эпохе тирании Саддама Хусейна. Об этом в пятую годовщину начала военной операции в Ираке заявил президент страны Джалаль Талабани. Он также подчеркнул, что стабильность в Ираке сталкивается с такими угрозами, как терроризм, насилие и коррупция. На Украине в городе Золочев Львовской области сегодня хоронят старшего лейтенанта Игоря Кинеля, погибшего в Косове. Он скончался 17 марта от ранений, полученных в столкновениях между сербскими жителями города Косовска-Митровица и миротворцами полиции ООН. Еще более 100 человек тогда получили ранения. Сербия отозвала своих послов из Хорватии и Венгрии в знак протеста против признания этими странами независимости Косово.
А вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве около ноля, давление 728 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду, влажность 86%. Как многие заметили, идет слабый снег, причем хлопьями, такая подробность в интернет-ресурсе gizmeteo.ru. Днем повышение температуры до плюс 2 градусов, а осадки в виде дождя, вечером столбик термометра опустится до отметки минус 2 градуса и вновь ожидается мокрый снег. Причем завтра радикально погода не изменится, с той лишь разницей, что ночью понижение до минус 5, а так, с точки зрения осадков, изменений никаких не произойдет, по-прежнему будет идти мокрый снежок. Теперь подробнее к теме сегодняшнего обсуждения. Международный комитет по контролю над наркотиками опубликовал очередной ежегодный доклад и в среду представил его журналистам. По сути, это многостраничный отчет стран, подписавших международные антинаркотические конвенции, о том, как они их выполняют. Россия все требования этих договоров соблюдает, заявил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров. Ситуацию с употреблением и распространением наркотиков в России удалось стабилизировать, добавил он. На презентации доклада побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Такая объемная информация о ситуации с оборотом, употреблением наркотиков и о том, как правительство государств борется с этой проблемой, предоставляется общественности только раз в год. После того, как Международный комитет по контролю за наркотиками публикует доклад и презентует его журналистам. По данным, изложенным в документе, можно проанализировать мировую проблему наркотиков и проследить, как в отдельных регионах изменяется ситуация. О том, что происходит сейчас в России, рассказывает статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров.
За период с 2004 по 2007 год количество таких лиц в Российской Федерации удалось сократить почти на 800 тысяч человек. И по данным проведенного мониторинга, на конец прошлого года в России число лиц, допустивших в течение года злоупотребление наркотиками, их незаконное потребление, составило 5 миллионов 100 тысяч человек, что на 800 тысяч человек меньше, чем аналогичный показатель мониторинга 2004 года. Если говорить о развитии наркоситуации в России, то она во многом обусловлена той ситуацией, которая складывается в мире. Это происходит по очень простой причине. Практически все наркотики, являющиеся предметом активного злоупотребления в стране, поступают в Россию из-за рубежа. Опиаты из Афганистана, кокаин из стран Латинской Америки, синтетические наркотики в своем большинстве поступают из стран Европы.
Александр Федоров не без гордости сообщил журналистам, что Международный комитет весьма позитивно отозвался об антинаркотической политике России.
На 51-й сессии комиссион по наркотическим средствам прозвучала и такая цифра, что северным маршрутом, а северный маршрут – это маршрут через Центральную Азию на Россию, направляется около 15% произведенного в Афганистане героина. И при этом до половины направляемого наркотика оседает на территории центральноазиатских государств, либо идет ответвлениями северного маршрута, не проходящими через территорию Российской Федерации. Это очень значимые для нас, интересные цифры, которые совпадают и с нашими внутренними национальными оценками. Там, где происходит значительное изъятие героина на территории России, возникает даже такое явление, как героиновый голод.
Говорил статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Федоров. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну, сегодня слушатели Радио Свобода в прямом эфире в очередной раз задумываются о том, с какой целью люди употребляют наркотики. Есть уже первые сообщения, я обязательно в паузе, в первой ближайшей возможной паузе обязательно ознакомлю всех с мнением нашей аудитории. Ну, а сейчас давайте узнаем, что думают по этому поводу жители Казани. С ними накануне побеседовал мой коллега Олег Павлов.
Ну, не знаю, какое-то удовольствие получают от этого. Но жизнь такая, что живут, как хотят они. Так, что ли, получается?
Ну, наверное, из-за того, что у них проблемы какие-нибудь, они хотят скрыться от них, уйти.
Бескультурье страшное, потребности неизменные. Понимаете, надо образованием заниматься, спортом заниматься. Понимаете, читать надо много и познавать мир. А если душа и сводится к спичечной коробке, к шприцу, ну, ладно. Понимаете, к таблеткам, ну вот, соответственно, и мозг такой, и душа такая, и все остальное.
Или, может быть, у этого человека в какой-то тяжелый момент не было рядом, ну, добрых друзей, родителей, может быть. Потому что, получается, нагруз такой большой, загруз сейчас по работе. Родители постоянно на работе, дети, как говорится, сами себе принадлежат. Поэтому очень мало внимания со стороны взрослых, потому что это проблема молодых людей.
Жизнь что-то не устраивает.
Денег как хрена.
И денег навалом.
Да.
Просто по глупости.
Это глупость. Ну, ошибается, да. Попробовать сперва, а потом без него жить не может. Вот у меня сын тоже растет. Я его каждый день пилю, не употребляю это. Не попробуй, нельзя.
Я даже не знаю, то, что, наверное, особенно молодежи интересно. Хотят попробовать чего-то нового, взрослую жизнь. Что такое? Интересно?
Ну, конечно, это социальное явление, потому что есть сети, люди заинтересованы в том, чтобы их продавать там и так внедрять в общество. Наверное, еще и без этого бы, если бы за этим деньги не стояли, тоже не было бы. Я так думаю.
Не хватает, наверное, чего-нибудь.
Чего?
Ну, ощущений каких-нибудь новых, необычных. Не знаю.
Люди употребляют допинг и в том числе наркотики, потому что мир кажется им серым и неинтересным, и они хотят его расцветить.
Понятия не имею. В принципе, мне кажется, просто хотят уйти от действительности, от трудностей всяких, чтобы не видеть ничего, что вокруг делается.
Мне кажется, потому что жизнь такая бездуховная. Все жаждут наслаждения. В первую очередь, да. И потом это самый легкий способ уйти от проблем. Трезвым жить без наркотиков трудно.
Так отвечали жители Казани на вопрос, почему люди употребляют наркотики. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:40 московское время. В продолжении программы «Время свободы», выпуск новостей наук. И вот некоторые его заголовки. «Человек разумный осваивал Землю дважды». Ученые заметили, что люди среднего роста менее ревнивы. Ученые также создали робота с сознанием 4-летнего ребенка.
Канадский палеонтолог Майкл Шилачи опубликовал исследование, в котором он утверждает, что люди выходили из Африки дважды. До сих пор считалось, что расселение наших предков по всему миру началось 50 тысяч лет назад. Именно тогда человек разумный стал заселять континенты. Канадский палеонтолог на основе подробного генетического анализа останков пришел к выводу, что была еще одна более ранняя волна миграции. Первые люди вышли из Африки 100 тысяч лет назад и заселили огромную территорию. С точки зрения палеонтолога, генетические следы этой первой волны можно найти даже в Новой Зеландии. Но первая попытка человека разумного заселить Землю закончилась неудачей. И сегодня население Земли в подавляющем большинстве – потомки второй волны миграции, которая произошла 50 тысяч лет назад. Испанские и голландские ученые пришли к выводу, что чувство ревности связано с ростом человека. Во время исследования было опрошено более 500 человек. Как показал опрос, наиболее подвержены ревности мужчины небольшого роста, которые чувствуют себя неуверенно в присутствии более рослых представителей мужского пола. У женщин ситуация несколько отличается. Оказывается, что женщины маленького и высокого роста ревнуют сильнее, чем женщины среднего роста, которые ревнуют гораздо реже. Зоологи из Калифорнийского университета Беркли выяснили, что длинный хвост ящерицы геккона помогает ей удерживать равновесие на вертикальных поверхностях. Геккон обладает уникальными липкими лапами, которые позволяют ему двигаться по вертикали. Но при попытке сконструировать робота, ползающего по стенам, оказалось, что хорошего сцепления с поверхностью недостаточно. Хвост позволяет геккону восстанавливать равновесие при возникающих колебаниях и удерживаться на стене. Ученые надеются, что им удастся создать робота, способного бегать по вертикальной стене, и этот робот обязательно должен быть оснащен сильным хвостом. Ученые из Политехнического института Ренселлера и компании IBM разработали программу, реализующую функции интеллектуального агента. Его назвали Эдди. В интеллектуальном агенте реализованы технологии искусственного интеллекта и методы моделирования. Как утверждают исследователи, Эдди обладает интеллектом 4-летнего человека и способен обучаться. Для того, чтобы процесс обучения происходил в естественных условиях, был создан аватар Эдди, живущий в среде компьютерной игры Second Life. Как предполагают ученые, здесь общаясь с другими аватарами, которые созданы реально людьми. Эдди много узнает и поймет.
С новостями науки Ольга Орлова. Продолжаем утреннюю программу. И пришел черед репортажа из Украины. Украинское правительство с некоторыми поправками одобрило подписанное на прошлой неделе соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» о поставках газа на Украину в текущем 2008 году. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Острые дискуссии в коридорах украинской власти вызвало положение соглашения о допуске на внутренний рынок аффилированной структуры «Газпрома». Согласно документу, она может продавать украинским потребителям не менее 7,5 миллиардов кубометров газа ежегодно. Правительство считает необходимым убрать из этой формулировки слова «не менее» и «ежегодно». Кроме того, посредник сомнительной репутации «Росукрэнерго» не должен фигурировать в схеме поставок газа на Украину уже через 3 месяца, а не через год, как предполагает соглашение, заявила на пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко.
Уряд практически підтримав цю підписану угоду.
Правительство практически одобрило это соглашение, но настаивает на внесении существенных поправок. При дальнейшем подписании контрактов о поставках газа на Украину, «Нафтогаз» не будет допускать тех положений этого рамочного соглашения, которые правительством не поддержаны. Высказанные кабинетом Тимошенко замечания и параметры отношений России и Украины в газовой сфере на долгосрочную перспективу станут предметом очередных переговоров сторон. С 2009-го Украина, Туркмения и Казахстан, которые через Россию продают свой газ Украине, намерены повысить стоимость топлива до европейского уровня. Тимошенко обещает договориться и со странами Центральной Азии, и с Россией о поэтапном росте цен на газ. В качестве контраргументов Киев собирается поднять вопросы о повышении ставок на транзит и хранение российского газа в украинских подземных хранилищах. Для отстаивания своих интересов Украина может использовать и строительство нового российского газопровода «Южный поток». На пути через Черное море в Европу его морской участок должен пройти по украинской экономической зоне, говорит ведущий эксперт по вопросам нефти и газа Киевского центра имени Разумкова Владимир Амельченко.
Я думаю, сильное средство использования возможностей Украины по торможению проекта «Южный поток». Ну, естественно, она не может полностью его заблокировать, однако от нее зависит, согласует она этот проект или не согласует с экологической точки зрения и с точки зрения, не нанесет ли этот проект какого-то экономического ущерба Украине. То есть есть целый ряд каких-то способов, чтобы все-таки повлиять на Россию.
Если же Россия будет продолжать газовый шантаж Киева, соратники действующего премьера не исключают, что Украина будет более настойчиво добиваться от Москвы и пересмотра стоимости аренды российской военно-морской базы в Севастополе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:45 московское время, коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
Россия и США должны укреплять свои отношения вне зависимости от существующих между ними разногласий, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Сербия отозвала своих послов из Хорватии и Венгрии в знак протеста против признания этими странами независимости Косово. Известный украинский боксер Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь я предоставляю слово коллеге Мумину Шакирову, который сегодня просматривает, детализирует и анализирует свежие российские газеты. И Мумин хотел бы в этом выпуске в частности подробнее говориться об обысках в ТНК БП, о которых он коротко рассказывал в предыдущем дайджесте. Приветствую, коллега.
Также приветствую вас. Значит, в московских офисах нефтяных компаниях ТНК БП и БП вчера прошли выемки документов, пишет газета «Коммерсант». Правоохранительные органы расходятся в показаниях, какое ведомство и почему посетило компании. Сотрудники этих компаний уверены, что к ним приходили из ФСБ. Наибольшее внимание было уделено иностранным менеджерам среднего звена. ТНК БП уже сталкивалась с аналогичными проблемами в 2004 году, и они были связаны с доступом иностранцев к данным о запасах, которые частично являются гостайной. По рассказам сотрудников ТНК БП, представители правоохранительных органов ходили по разным этажам группами по несколько человек. Больше всего они интересовались иностранцами, особенно теми, которые работают по краткосрочным контрактам, но ключевых фигур среди опрошенных не было, рассказывает сотрудник компании. После приезда представителей органов лондонский офис БП порекомендовал всем иностранцам, сотрудникам ТНК БП, досрочно покинуть офис, большинство ушло. У компании также отключили почтовый сервер и интернет, предупредив, что это на несколько дней. Кто именно посетил офис ТНК БП, ясно стало не сразу. В 16 часов руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина сообщила информагентствам, что выемки в ТНК БП проводятся в рамках уголовного дела в отношении компании «Седанка». Компания «Седанка» – один из основных активов ТНК БП, пишет издание «Коммерсант». А еще одна тема. В пенсионном фонде обнаружили растрату. Эта тема тоже... Об этой теме тоже пишут почти все газеты и на первых полосах также. Вчера стало известно, что Следственным комитетом СК при МВД возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Пенсионном фонде России. Один из бывших руководителей фонда может быть обвинен в растрате десятков миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту газеты в Департаменте экономической безопасности, в 2007 году сыщики получили информацию о махинациях чиновников Пенсионного фонда с жильем. Выяснилось, что начиная с 2004 года руководство фонда заключило с Департаментом инвестиционных программ строительных Москвы договоры на покупку 9 квартир. Жилье было оформлено, собственно, сотрудников пенсионного форума. Общая сумма сделки составила свыше 43 миллионов рублей.
Спасибо, Мумин. Более подробно, наверное, в следующем выпуске, поскольку сейчас нехватка времени острейшая. И вы отчасти коснулись того, что происходит в компании ТНК БП. Теперь несколько слов в нашем эфире о еще одной нефтяной компании, правда, канувшей уже в небытие, о ЮКОСе. Накануне в нашем эфире в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» запрос об экстрадиции крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина из Израиля в Россию обсуждали с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Дело ЮКОСа не закончено, ему как бы нет конца. Сидит в СИЗО Михаил Ходорковский, ему готовится новое дело, подшивается к его жизни. И, естественно, ближайший соратник, друг и сподвижник в его деле, в деле ЮКОСа, был Леонид Невзлин, и от него, естественно, не хотят отстать. Даже не столько от Невзлина, как для того, чтобы реабилитировать себя и все то, что было сделано с ЮКОСом. Поэтому нужно продолжать эти процессы, нужно выдвигать новые обвинения. Ведь речь идет об этих убийствах, которые как бы совершались с Пичугиным. В деле Пичугина ни один эпизод не был доказан. Сейчас как бы снова к этому возвращается. Находятся какие-то свидетели, может быть, даже не один и не два. То есть продолжается вот это преследование Ходорковского, преследование ЮКОСа. Как некого знака уникальной, в общем, компании, уникального проекта, уникальной позиции и в бизнесе, и в общественной жизни. Не знаю, будет ли когда-нибудь конец. Хочется верить, что настанет такой момент, когда, может быть, мы, члены общественной палаты, во всяком случае, я на это очень рассчитываю, будем просить о пересмотре дела Ходорковского. Мне кажется, настанет такой момент, и, может быть, даже он не за горами. Но пока идет вот эта, извините, отрыжка того ненавистного дела ЮКОСа, преследования ЮКОСа. ЮКОС стал знаком, понимаете, это уже некий образ.
Какую вообще репутацию имеют в Израиле опальные в России олигархи Гусинский, Невзин, Березовский?
Я должна вам сказать, что о них так много там не говорят, как нам кажется. Каждый из них делает свое дело. Березовский вообще не живет в Израиле, Гусинский тоже. Но он только приезжает в Израиль, не очень живет в Израиле. И он действительно прав совершенно Сатановский, вот это я знаю. Он очень много дает вот таким гуманитарным институтам. Он много дает музею израильскому диаспоре, музею диаспоры, университету. Это его какая-то миссия вот в жизни. Он как бы вернулся к корням того народа, которому он принадлежит. И в этом ничего страшного нет. Ведь когда Невзин был президентом Российского еврейского конгресса, то он фонду «Холокост» помогал, как, то есть не он лично, а вот по его, так сказать, рекомендациям Российский конгресс еврейский нам помогал фонду «Холокост».
Алла Гербер в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, а очередная история Запада и Востока переносит нас в Данию, и речь пойдет о рыбном промысле на принадлежащих королевству Фарерских островах. Сейчас это главный источник дохода для местных жителей, хотя исторически не всегда было так. И об этом корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян побеседовал со старшим научным сотрудником Датского института водных ресурсов Яспером Бое.
Господин Бое, известно, что название Фарерским островам дали овцы, которых в свое время расплодило здесь несметное количество. Как же случилось, что сейчас фарерцы зарабатывают себе на жизнь исключительно рыбной ловлей? Рыбный промысел на фарерах стал развиваться с середины 19 столетия, а до этого основным занятием здешних жителей было разведение овец. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Тем не менее, в крестьянских хозяйствах всегда имелось по одной-две рыбацких лодки, и рыбный промысел был существенным дополнением к продукции животных. Рыбоводство и охоте на гринды тюленей. Однако настоящий рывок промышленное рыболовство на фарерах пережило после Второй мировой войны, и главной причиной развития отрасли стали возросшие возможности для экспорта. Фарерцам повезло с географией. Острова расположены на стыке Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в самом центре богатых рыбой морских просторов, и добыча трески, сайды и пикши в районе Фарерской банки обеспечивает сегодня жителям острова вполне достойную жизнь. Местная флотилия, насчитывающая 250 судов, ежегодно вылавливает до 600 тысяч тонн рыбы, и свыше 95% улова идет на экспорт. Конечно же, все не так безоблачно, поскольку узкая специализированность островной экономики имеет свои минусы. Жизнь на фарерах практически полностью зависит от конъюнктуры на мировом рыбном рынке, и когда в отрасли появляются проблемы, то они затрагивают всех живущих на острове. Так было в конце 80-х годов, когда разразившийся экономический кризис вынудил многих фарерцев эмигрировать в Данию и другие европейские страны в поисках работы. Но уже к середине 90-х экономика острова вновь пошла на подъем, безработица спала и люди стали возвращаться. Поэтому можно сказать, что Фарерские острова, стремящиеся обрести независимость от метрополии, продвинулись в этом плане значительно дальше, чем другая датская автономия – Гренландия. А как обстоят дела у ее жителей? Экономическая жизнь Гренландии сосредоточена в основном на свободной от материкового льда прибрежной полосе на юго-западе острова. В колониальный период инуиты промышляли охотой на китов и тюленей, но с начала прошлого века из-за потепления климата и подхода к берегам Гренландии трески основным занятием населения стало рыболовство. История рыбной промышленности острова берет начало с 1902 года. Именно тогда Королевская Гренландская торговая компания впервые производит закуп рыбы у местных рыбаков. В 1990 году часть этой компании, получившая бывшее название Royal Greenland, перешла в ведение местного самоуправления и на сегодняшний день является крупнейшим на острове предприятием, в котором занято более 2000 сотрудников. Для гренландской автономии, также стремящейся отделиться от Дании, стратегическое значение, сравнимое с получаемой из метрополии финансовой блок-помощью, имеет лов палтуса, крабов и, конечно же, добыча креветок, о которых надо сказать особо. Промысел этих ракообразных начался в конце 60-х, а сегодня Гренландия является мировым лидером по объему лова наиболее ценного сорта креветок, водящихся в холодных водах. Кстати говоря, с добычей этих ракообразных гренландцы ранее были незнакомы по вполне объяснимой причине – отсутствие технологий глубинной траловой ловли. Так что креветки стали новшеством как в экономической жизни острова, так и в рационе его жителей. Дания – страна морская. Чем же объясняется тот факт, что на датском столе рыба занимает хоть и важное, но никак не главное место? У Дании богатая история рыболовства, однако датчане не отдают приоритет рыбной кухне, как это бывает в некоторых национальных культурах, связанных с морем. Рыбный промысел здесь был исторически и географически обусловлен, но даже в старину рыба не являлась блюдом на каждый день. Традиционная датская кухня отдает предпочтение свинине и говядине. Эти продукты в народном сознании были более престижными, в то время как рыба, ввиду своей доступности и дешевизны, имела репутацию еды для бедняков. Это предубеждение распространялось не только на такие простонародные виды рыбы, как треска и селедка, но даже на балтийского лосося или семгу. Приведу такой пример. В локально-историческом архиве города Рандерс хранится договор между профсоюзами компании, получившей заказ на постройку городского моста. Среди прочего, в этом договоре есть примечательный пункт. Подрядчик обязуется кормить занятых на строительстве рабочих семгой не более 4 раз в неделю. То есть делались попытки хоть как-то разнообразить рабочее меню. Однако это было в давние времена, а ныне лосось, как и креветки, блюда из разряда деликатесных. Чаще всего на датском столе можно встретить камбалу, треску и селедку. Как-то раз датские знакомые пригласили меня на лов рыбы. Вышли мы в море на крохотном старинном баркасе постройки 1911 года. А после того, как вернулись обратно, владелец баркаса сразу же ушел договариваться о сдаче улова на аукцион. Это традиционная для Дании картина? Сейчас рыбные аукционы в Дании утратили свою роль, и такой способ сбыта уходит в прошлое. Это раньше, в каждом крупном порту они были основным местом, где происходила торговля. Возвращаясь в порт, рыбак тут же выставлял свежевыловленную рыбу на торги. Аукционы существуют и теперь, однако все большая часть товара реализуется по предварительным заказам крупного оптового покупателя или ресторанной сети. То есть рыба бывает продана еще до того, как она выловлена из моря. К этому надо добавить, что мороженая рыба, которую мы покупаем у нас в супермаркетах, как правило, не датская. Товар сюда поступает из России, Канады, Китая, Кореи. А доля свежей рыбы и морепродуктов, выловленных в местных водах, невелика. Как правило, ею торгуют небольшие рыбные лавки. Все дело, конечно, в цене. Датская рыба – продукт дорогой и вытесняется с рынка аналогичным товаром зарубежных конкурентов. Говорит старший научный сотрудник Датского института водных ресурсов, биолог Еспер Бойе. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Ну а сейчас есть немного времени для того, чтобы зачитать сообщения слушателей с мнением о целесообразности употребления наркотиков. Наши постоянные слушатели, супруги Майоровы, прислали жизненную такую историю, коротенькую. «Знаем лишь одного наркомана, 20-летнего балбеса, сына любимой соседки. Со стороны врачей преступно кодировать только с согласия пациента. Удалось, наконец, его уговорить, а на днях он пошел и раскодировался за денежки. Это тоже преступление, а у него ведь искусственный сердечный клапан». Ну что, чуть погодя, продолжим обязательно обсуждение. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».